А. Никол. Повелитель теней. Том 7. Глава 1.
Кошмар!
Взвизгнула Бранхель, и кабинет начал складываться, как карточный домик.
«Успокойся, истеричная ящерица!»
Гаркнул Моро, и все моментально успокоилось. Из его рта высунулся длинный раздвоенный язык и почесал правую бровь. Чмокнув губами, Моро обратился к нам.
«Если Ая до зубов позабыли, то как вы попали сюда? Вы не похожи на преступников. С преступниками мы не разговариваем. Они должны страдать и жить в неведении. Но мы внимательно за вами наблюдали. Очень внимательно. В пещере изгоев открывается душа любого разумного существа. И ваши души чисты. Именно поэтому мы призвали вас на аудиенцию.
Мы хотели расспросить вас о том, что происходит снаружи, в обмен на освобождение. Но теперь вам нечего предложить, и я даже не знаю».
Ставила Бранхель, задумчиво закатив глаза и поджав губы. Она явно ждала, что мы начнем ее утомлять и накидывать варианты. Ничего не дождавшись, она цокнула языком.
«Невоспитанная челядь!»
«В королевстве Едозубов случился государственный переворот», — произнесла Кристина. Судя по всему, она была рада отвлечься от мысли о своем желейном теле и сосредоточиться на дипломатических переговорах.
Некий Криоган свергнул законного короля и запланировал нападение на человечество. Он жаждет развязать войну.
«Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе!»
Заржал Едозуб с металлической пластиной на щеке. От избытка эмоций он клацнул клыками и прорычал.
«А говорил Бранхель, что ты породила дурное семя!»
«Криоган — мой троюродный внучатый племянник. Если строго разобраться, он больше родственник тебе, чем мне!»
Огрызнулась та и добавила.
«В любом случае он мертв. Пока мы с вами беседовали, кто-то его убил».
«Убил?» — тупо повторил я. «Но кто?»
«Без понятия»,
— высокомерно фыркнула Бранхель.
«Мы считываем имена своих потомков и знаем, живы они или мертвы, но ничего более. Вот я, например, даже не подозревала, что мой троюродный внучатый племянник посягнул на трон».
«Весь в тебя!»
— хохотнул Едозуб с металлической пластиной.
«Как был болваном, так и остался!»
— воскликнула Бранхель и попыталась укусить его за ухо. Он ловко увернулся, продолжая нагло смеяться. Она отвернулась и притворилась, что его поведение ничуть ее не уязвляет.
«Так вас бросил сюда самозванец?» —
уточнил Моро. «Да», — я кивнул, — «чтобы мы не путались под ногами и не помешали устроить кровавую баню».
«Бедные детишки, жаль, жаль. Вы бы могли остановить Криогана, если бы мы освободили вас из пещеры изгоев. Хотя погодите-ка». «Криоган мертв, и какой смысл помогать вам?»
Бранхель отчаянно намекала на какое-нибудь подношение. Видно, она знатно голодала по вниманию и порадовалась бы даже медному колечку. К несчастью, у нас не было с собой вшивой проволоки. Она выжидательно уставилась на нас, прикусив нижнюю губу от нетерпения.
«Прекрати, не позорься!» —
приказал Моро и посмотрел на меня.
«Однако у нас действительно есть условие. Если выполните его, мы выпустим вас из пещеры изгоев. А если откажетесь, то проживете в ее стенах долгую жизнь. Будете прислуживать нам и развлекать интересными разговорами. А когда умрете, мы сделаем из вас точно такой же бюст и поставим рядом с нами».
«Что?» —
вскричала с возмущением Бранхель.
«Такая честь проходимцам! Поставить их на полку рядом с королями!»
«От твоего надрывного пафоса у меня разболелась голова», — пожаловался Вельс. «Включи мозги, чтобы тебе ядовитый клык жнеца кровожадного в задницу воткнулся. Кто в здравом уме согласится остаться в этой дыре? У ребят нет выбора, им придется забрать нас. Прямой как палка.
Маротишка вздохнул и почесал языком подбородок.
Но в целом он обрисовал все правильно. Ты должен забрать нас в человеческий мир.
Ага, и технически вы встанете в один ряд с людьми. Подколол я, и Бранхель сердито поморщилась. Почему вы не хотите вернуться в мир едозубов?
Мы вернемся,
спокойно ответил Маро.
Поговорим с нынешним королем, благословим едозубов, которые чтят нашу память. Но оставаться... Нет ж, не видать нам обычной жизни в королевстве едозубов. Нас поставят в храм за стекло и будут раз в год устраивать большое празднование в нашу честь. И все остальное время будут таскаться и ныть, ныть, ныть. Я при жизни этого наслушался. Слушать жалобы своих подданных — удел того, кто сидит на троне. Или ты думаешь, мы не могли давным-давно покинуть пещеру изгоев и вернуться в столицу едозубов? Миллион раз за весь наш долгий век. Ну какой смысл?
Звучит логично, согласился я. Подпишем договор или что? Лично я уже вдоволь нагулялся по вашей оригинальной тюрьме. И был бы невероятно рад, ну вы понимаете. Я указал на дверь. Убраться отсюда подальше и никогда не вспоминать о креативности ваших королей. Но сперва помогите моим друзьям, вылечите их раны.
«Мы похожи на лекарей»,
— возмутилась Бранхель, но, перехватив мой взбешенный взгляд, буркнула.
«Мы можем только извлечь из их тел яд язычников, но усилить регенерацию нет. Так что до больницы твоим друзьям придется побыть медузами. Но, с другой стороны, им очень идет. Особенно девушки. Прозрачное тело замечательно оттеняет ее розовые волосы.
Вытягивайте, процедил я. Вельс открыл рот и странно застрекотал. Тела Кристины и Саши вспучились и раздулись. Учитывая, что они были желейными, выглядело это действительно страшно. В какой-то момент мне показалось, что мои друзья взорвутся. Однако так же резко их тела уменьшились, и на их поверхности выступили ядовито-зеленые капли. Саша, который метался в бреду, затих и облегченно вздохнул. Я сдержанно поблагодарил. «Спасибо. Так что там с договором?»
«Магической клятвы достаточно», —
постановил Маро.
«Положи ладонь на мой лоб и произнеси свои обязательства».
Я произнес клятву гипсовым ядозубам, а они в ответ поклялись не причинять вреда людям, не перечить мне в важных вещах и спокойно жить-поживать в деревне Северные Гребешки с редкими выездами в Краснодар. Бранхель вообще мечтала о цирке, чтобы их там показывали в качестве редких диковинных артефактов. Она настаивала, чтобы такие выступления были обязательным условием нашей магической клятвы. С превеликим трудом я ее отговорил. Едва ли непревзойденной королеве едозубов придется по нраву, если люди будут смеяться над ней и тыкать пальцем в ее лицо. Магия была нашим свидетелем. Как только были произнесены последние слова клятвы, нас всех окутала фиолетовая дымка. Маро удовлетворенно хекнул и провозгласил:
«Возвращаемся!»
Столица едозубов. Это же время. Дом на улице Цветочный, подвальный этаж, квартира семьи Герцов.
Дибера устало зыркнула на своего мужа, который не отрывался от артефакта, транслирующего картинку из пещеры изгоев. Вообще-то была его очередь мыть посуду, но он порезал ладонь на левой лапе, из-за чего временно выбыл из строя. Дибера была уверена, он сделал это специально, чтобы спокойно смотреть приключения людей и не отрываться на домашние дела. Она так задумалась, что вздрогнула от испуга, когда кто-то врезался в ее ногу. Это был Юда, ее шестилетний сын. Он держал в руках толстую энциклопедию «Монстры нашего мира». На предпоследней странице была статья о едозубах. В некотором смысле это была философия их расы. Едозубы считали себя монстрами наравне с неразумными гигантскими кузнечиками или саблезубыми аистами. Они были частью данжей, такими же монстрами, которые сражаются за кусок земли и пропитание. Правда, в последнее время новое поколение едозубов все больше и больше выказывало недовольство такой философией. Деберу это огорчало. Она старалась передать свое мировоззрение Юде, поэтому каждый вечер читала ему энциклопедию.
«Мама, они такие классные!» — воскликнул Юда.
«Кто, малыш, монстры?» — спросила Дебера, поглядывая на мужа.
«Нет, люди!» —
Юда вскинул руки вверх. «Такие потрясные! Особенно мальчик, который превратил всех в холодец! Он такой умный! Я хочу быть как он!» Юда потянул Деберу за юбку, заставляя ее наклониться, и доверительно прошептал.
«Теперь я знаю, кем стану, когда вырасту! Охотником на монстров!»
Дебера в ужасе ахнула и схватилась за сердце. Ее муж, который услышал слова сына, захихикал, но быстро заткнулся под суровым взглядом Деберы. Но прежде чем она сообразила, что ответить Юде, в небесах грянул гром. Глубокий голос откашлялся и торжественно произнес:
«Радуйтесь, едозубы! Настал великий день, когда знаменитые короли возвращаются из небытия. Герои, которые защищали наше королевство и делали все, чтобы оно процветало, вновь спустились к смертным, чтобы выслушать их просьбы. Выходите же из своих жилищ, чтобы поприветствовать королей древности».
«И не очень»,
— вставил голос помоложе.
«Тебя не спрашивали»,
— рыкнул первый голос, запнулся и скомканно закончил свою речь.
«Выходите на главную площадь, короли будут ждать вас там. Криоган-самозванец мертв, можете не бояться наказания. Законного короля уже вытащили из казематов, он присоединится к собранию чуть позже».
«Ерунда какая-то», — пробормотала Дебера. «А давайте сделаем нашим королем того мальчика», — предложил Юда.
Дебера мученически простонала и заявила:
«Ты остаешься дома».
«Великан, хозяин, друг!» — проорал крабогном, стоило мне выйти из пещеры изгоев, и бросился мне на шею.
«Вы жить! Я радоваться! Если бы вы умереть, я грустить! Честное-пречестное!»
Передо мной предстала довольно странная картина. К стене напротив были прилеплены двое едозубов. Ну, одного прилепил я, молодого охранника, который провел меня к пещере изгоев. Но вот кто второй и почему он мертвый? Раздутая шея, темно-зеленое лицо, одутловатые щеки и раздутые веки, отчего глаза превратились в узкие щелочки. Стоп! Едозуб-охранник еще и раскрашен, как девица на выданье. Он жалобно посмотрел на меня, и его глаза умоляли о спасении. Видя мое непонимание, он пояснил:
«Ваши слуги убили Криогана!»
«Просто одинаковые имена или...» Я не закончил предложение, прекрасно зная ответ. «Или... конечно же, или... с крабогномом и дракошей другого не бывает. Не представляю, как они победили могущественного едозуба, но как убили, кажется, догадываюсь. Аллергическая реакция на косметику». Крабогном с любопытством заглянул мне за плечо, где парили в воздухе гипсовые едозубы. Охранник тоже их заметил. Его морда вытянулась от шока, и он попытался поклониться. Я хмыкнул. «Вижу, что тебе их представлять нет нужды».
«А нам?»
— щелкнул клешнями крабогном и, приблизившись к гипсовым едозубам, понюхал их.
«Они мертвые. Я чувствовать мертвую энергию. Великан, хозяин, друг, вы мне принести еда?»
«Сам ты кусок жареной индюшки!»
— басом проревела Бранхель.
«От протухшая печенка слышать!» — парировал крабогном.
Вареная куриная печень — его самое нелюбимое блюдо, так что это было страшнейшее оскорбление.
«Гнилые акульи плавники!»
«Жирная жабья лапа!»
«Жареная железа скунса!»
«Крокодильий хвост в помете енота!»
«Заткнитесь, пожалуйста», — попросил я, накинув на них купол тишины и тем самым прервав поток гастрономических оскорблений. «Если будете ссориться, то закину тебя, Бранхель, в подвал моего семейного особняка. А тебя, крабогномище, заставлю целую неделю ловить крыс и выкидывать их на помойку. Просто представь, 7 дней не сможешь никому подложить дохлую крысу, хотя их у тебя будет и выше крыши».
«Жестокая человека!»
— грустно протянул крабогном, но Бранхель больше не задирал. Мы направились в столицу Едозубов. Бывшие короли устроили целое представление, подняв город на уши. Я быстренько смылся с этого праздника жизни и поспешил в больницу. Благо доктора и медсестры не оставили свой пост. Приняли меня без проблем, провели в большую палату с 3 кроватями, на которые я аккуратно переложил своих желейных друзей. Егор отменил действие своей ранговой способности и к ребятам вернулся привычный вид. Доктор и медсестра принялись обрабатывать их раны. Я приставил к ним несколько теней, чтобы охраняли и следили за их состоянием, и вышел из больницы. Призвав крабогнома, я велел ему отыскать Софию. Пританцовывая, он испарился, чтобы спустя 10 секунд вновь появиться и перенести меня в крохотную комнатку без окон. На голом матрасе лежала София в одном нижнем белье, в истинном облике. К тому же из-за проклятия она погрузилась в глубокую кому. «Крабогном, притащи с изнанки клык ледяного дракона», — бросил я и расшнуровал правый кроссовок. Получив клык, я проделал в нем дырку, нацепил его на шнурок и завязал импровизированное ожерелье на шее Софии. Она сделала резкий вдох и поднялась, чуть не ударив меня лбом по носу. Я погладил ее по спине и прошептал: «Тихо, тихо, все в порядке».
«Криоган, он!»
София вскочила и рванула к двери. Я перехватил ее и усадил на кровать. «Криоган умер. Твоего отца освободили, трон вернется вашему роду. Все хорошо». Мне пришлось успокаивать ее 30 минут, не меньше, пока она не поверила. Приняв человеческий облик, она вместе со мной покинула комнатку и направилась в свои покои. Оказалось, мы были в королевском особняке. Передав Софию в руки преданных ей слуг и также приставив к ней парочку теней, я вернулся в больницу. Ребята сладко спали, а их раны были перевязаны. Доктор сказал, что к вечеру Кристина и Саша будут на ногах, как только закончится действие наркоза. Егор, в принципе, уже и сейчас может бегать как сайгак, но задремал, а будить его доктор не стал. Я решил, пока мои друзья отдыхают, заняться политикой, обновить договор с королем Едозубов и обсудить вот такие чрезвычайные ситуации. Отец Софии очень быстро сориентировался. Вроде бы только выбрался из заточения, а уже раздавал приказы и руководил подданными, словно ничего и не случилось. Мы с ним плодотворно побеседовали, и до вечера я его сопровождал, помогая устранить последствия государственного переворота. А вот на ночь глядя, Едозубы внезапно надумали устроить пышное празднество в честь королей из прошлого. Меня и ребят пригласили как почетных гостей. Саша был не очень-то рад, если не сказать хуже, но держал себя в руках. Видимо, после тяжелых испытаний в пещере изгоев у него не было сил на скандалы и разборки. Праздник устроили на главной площади города, размер которой увеличили с помощью магии. Вино лилось рекой, едозубы плясали и воспевали своих мертвых королей. Правда, они не понимали, почему их принцесса упорно ходит в человеческом облике и не представляет официально своего сына народу. На Софию изредка бросали странные взгляды, но в целом ничего слишком подозрительного и разоблачительного. Сперва Саша держался в стороне от общего веселья, но спустя пару часов я то и дело видел его у столика с бокалами, наполненными вином. Я попытался занять его разговором, чтобы он не напился до беспамятства, однако Саша с каждой секундой становился все раздражительнее и раздражительнее.
Вино вытащило его злость на поверхность, и ему не терпелось поделиться ею со всеми едозубами.
«Никто не попросил у меня прощения!» — пьяным голосом сообщил он, навалившись мне на плечо.
Его уже шатало из стороны в сторону, глаза не могли задержаться на одной точке.
«Уроды! Мрази! Я ведь их принц! Хотя я и у людей принц, а толку? Ничего не стою! Никто меня не уважает!»
Он попытался впиться в меня взглядом, но его глаза сошлись на переносице.
«Вот ты меня уважаешь?»
«Уважаю», — ответил я. «Давай я отведу тебя в палату. После тяжелого ранения вредно столько ходить».
«Нет никакой палаты! Еще вина!»
Саша вырвался и поплелся к столу с алкоголем. Однако по дороге неожиданно остановился, как вкопанный. Засунул руку за пазуху и резко вздернул сжатый кулак вверх, в котором что-то держал. Он неестественно рассмеялся и, слегка запинаясь, заявил:
«Вот теперь развлечемся!»
И швырнул горсть сахара на землю. Моментально началось столпотворение и давка. Едозубы едва ли не дрались за право пересчитать сахарные крупинки. София тоже потеряла самообладание. Сквозь человеческие черты проступил ее истинный облик. Она пыталась спрятать его, но бесполезно. Как назло, Саша повернулся к ней, расшвыривая новую порцию сахара, и увидел ее метаморфозы.
«София!» — неверяще выдавил он. «Ты едозубка!»